Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших передач «Тайны Вечной Книги», глава «Святость». Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте.
Здравствуйте.
В этой главе впервые для всего народа рассказывается о законах, которые он должен соблюдать. До этого все время было движение такое, рассказывал он был о Моше, потом Моше рассказал Аарону, потом рассказал старейшинам, и вдруг...
Ну, потом поэтому называется к душим Тию, кикадошани. То есть вы обязаны подняться до уровня святости, то есть до уровня полной отдачи и любви к ближнему. Угу. Вот и все.
Поэтому практически вот здесь интересно, в конце каждого закона говорится...
Потому что я творец, и заканчивается любое... упоминание, любое указание.
И так еще говорится почти в каждом ближнего своего. Ближнего своего раньше такого не было.
А потому что тут уже все дается для практики.
Все, то есть уже движение началось очень четко. То есть после всех этих переходов и стояний даже вокруг горы Синай, движение идет сейчас.
Я бы сказал так, что до этого момента была подготовка материала. Была подготовка предводителей, создание условий внешних. А сейчас, когда все это создалось и в общем прошло, и народ сам прошел какие-то стадии, неосознанные стадии своего развития, совершенно не включая себя, вот сейчас вот идет уже стадия, когда он должен включаться в то, что на самом деле он делает, что с ним делается. Поэтому... Вот с этого момента, да, и начинает строить.
То есть вы хотите сказать, что до этого как бы он шел за Моше и двигался как бы почти неосознанно.
Да.
А сейчас он должен...
А так во всех наших движениях. Кем бы мы ни были, мы всегда часть пути проходим неосознанно, потом начинаем уже на основании того, что прошли, осознавать, что мы прошли, и почему, и так далее, извлекать из этого какие-то уроки, и находить какие-то схемы, какие-то зависимости, правила, и уже идти дальше более осознанно.
Ну, двинемся. Следующий закон, который мы с вами еще не разбирали, звучит так. «Не мсти и не храни злобы на сынов народа твоего, и люби ближнего своего, как самого себя. Я Бог».
Да.
Что такое? Не мсти, особенно не храни злобы.
То есть все, что я тебе подставляю, надо читать сначала. Не сначала, а с конца. Я Бог, что я тебе подставляю все эти вещи, для того, чтобы ты на них научился, все равно быть в состоянии полнейшей отдачи и любви.
Не, вот что вы говорите, что такое не мсти? То есть как бы тебе не хотелось, да?
Да, то есть ничего не принимай как исходящее от кого-то для того, чтобы... Ты сделал обратное движение не в отдаче любви, а любое приходящее к тебе состояние, какое бы оно ни было ужасным, от кого бы оно ни исходило, ты должен понимать, что оно исходит от меня, и ты должен при этом... строить себя над этим состоянием относительно меня. Так что тут никакой мести, ни о каких ответных действиях к тем объектам, посредникам, через которые я тобой управляю, ты не должен относиться. Ты должен относиться ко мне. Вот, давай сейчас посмотрим... как я тебя буду через все эти проблемы в жизни и там всевозможные такие препятствия, всевозможные такие состояния дергать, а ты будешь именно благодаря тому, что раскрывать в них мое воздействие, укрепляться. И менять таким образом себя. То есть настраиваясь все время через различные внешние возмущения на меня, ты таким образом должен все время себя корректировать. В итоге из тебя чего-то получится.
Ох, как это непросто. как не просто у тебя.
В этом и заключается обучение. В этом и заключается обучение.
Как не хранить злобы, например, не мсти и не храни злобы. Вот как держать все время в голове, откуда это приходит, и в таком случае подниматься над всей.
Это первая стадия, которая называется Хафец Хесед, как мы называем?
Милосердие.
Милосердие, но это не совсем милосердие, это на отдачу кому-то, как бы милосердие, сострадание. Угу. А это не сострадание. Хафец Хесед — это состояние, когда я ничего для себя не желаю, я нейтрально существующий. Практически как будто не существующий.
Это сокращение такое на получение, да, полное.
Да, это просто человек, который ничего не вбирает в себя.
Это вот эта стадия «не мсти, не храни злобы», да?
Да, угу. Ничего не вбирает в себя. Это огромное исправление, потому что он внутри огромный эгоист. Он очень большой эгоист с очень четким, острым ощущением всего того, что против него действует. И вот здесь со всех сторон его тыкают, колят, щипают, там толкают, обзывают. В общем, все, что хочешь. Он внутри себя над своим эгоизмом делает такие исправления, как будто кто-то такие исправления, что в результате остается в блаженстве.
Представляете, что
такое? Я представляю, что это то, что требуется.
А вот дальше есть...
Поэтому сказано в конце «Я Бог».
А вот смотрите, дальше есть такая маленькая дописка, которую все-таки следует сказать о ней. «Не храни злобы на сынов народа твоего».
Да.
Вот что это за дописка такая? Именно на сынов народа твоего говорится. «И люби ближнего своего, как самого себя».
То есть... Потому что именно благодаря правильной связи с такими, как ты, свойствами, идущими к объединению и к подобию в этом Творцу, ты и достигаешь своего полного исправления. Поэтому не с собой ты должен уже бороться, а бороться внутри себя так, чтобы входить в контакт с другими. С народом своим это имеется в виду, что ты должен не отталкивать никого и ничего, как в первой части был этот завет, а в этой части ты должен быть связан с ними правильно, интегрально, подделываясь под них для того, чтобы создать общую связанную систему, социум такой, духовный, принимая все их свойства, исправления, как подходящие для себя. Человек все время должен чувствовать, как я должен меняться, какую форму принимать под окружающее воздействие, исходящее через других, и от далеких, и от близких. Угу. От далеких это как формирующие меня, а от близких, что не только формирующие меня, а еще с которыми я должен сформироваться так, чтобы быть связанным с ним. То есть они диктуют мне мою внешнюю форму, чтобы я встал вот как пазль на место, на свое место. Вот. Это обработка себя в таких свойствах, чтобы ты мог совместить себя со всем народом своим, то есть в чем ты должен существовать со всеми этими окружающими свойствами, желаниями, мыслями. Это есть такая уже последняя задача.
Ну и все равно я это не...
И тогда она может быть только если уже ты работаешь на связи с ними. То есть тут уже идет поэтому указание «возлюби ближнего».
То есть еще раз, очень важный момент. Это далекие, допустим,
далекие – это ты работаешь над хафец хесед. Над тем, что ты...
Не принимаю ничего в себя.
Да, но ты себя внутренне так строишь с помощью свойства отдачи, что все, что делается, приходит от них, строит тебя на уровень бины. То есть полностью нейтральным. Угу. Вот. То есть таким образом ты уравновешиваешь эгоизм. А когда это приходит уже через твоих близких, то есть находящихся с тобой в прямом контакте, то тогда ты строишь себя уже на связи с ними. Там это отдача ради отдачи, а тут получение ради отдачи.
Ну, поскольку здесь упомянулось вот это уже в который раз, а мы не так много до этого почему-то упоминали этого, и люби ближнего своего, как самого себя, вы еще раз можете просто объяснить вот это вот, и люби ближнего, как самого себя?
А что это проще? Ну. Как любишь себя.
А как человек любит себя? То есть только себя он и любит, как бы.
Да.
Правильно, да? То есть, что я должен? Вот так, как я люблю себя. Вот я люблю себя так. Как я могу впустить сюда еще кого-то? Я себя люблю. Как
а ты
могу?
Не должен в себя никого впускать. Ты должен просто всех ощутить, как себя.
Вот это вот, тот, что напротив меня, это я, да?
Да.
Это часть меня или это я и есть, как бы?
Я.
Я. Ну, это не так просто.
Нет, это не то, что не просто, это невозможно. Тут не говорится о том, что это возможно сделать или нет. Говорится о том, что ты должен этого достичь. А каким путем, это уже другой разговор. Здесь ставятся условия.
Ну, то есть, как мы с вами говорили, вся Тора – это, в принципе, постижение этого условия.
Да, но сначала даются заповеди, то есть четкие законы высшего мира, поступенчатые такие, а затем уже методы их реализации.
Я должен быть с этим согласен. Вот этот закон не спускается, например. Я согласен с этим должен. Здесь мое я включается.
А что значит согласен? Ну, да как? Я с ним не согласен.
Не согласен.
Нет, минуточку, но я с ним не согласен. Я внутренне устроен не так.
Не так.
Это значит, я с ним не согласен.
Не согласен.
Что с того, что я скажу «да»?
Так что же мне делать с этим моим несогласием?
Вот это проверить, насколько я с ним не согласен. И что я должен сделать для того, чтобы получить на это внутреннее согласие своих свойств. То есть достичь до такого уровня. А то, что сейчас не согласен, конечно, нет. Сейчас я абсолютно не желаю, не хочу и вообще слышать это не хочу. Ну, пускай говорят.
Ну, ладно, есть у меня много, конечно, вопросов. Ну, по ходу еще много раз столкнемся с этим. Установления мои соблюдайте. Скота твоего не своди с другой породой. Поля твоего не засевай зерном разнородным, и одежды из смешанной ткани, шерстяной или льняной, да не покроет тебя.
Да. Это бедюк, то, что мы сейчас делаем, точно, в точности наоборот, что мы сейчас делаем.
То есть?
И своими этими генномодифицированными этими продуктами всякими.
Генетика занимается обратно.
Да, совсем.
А можно такие аналогии проводить, да? То есть, в принципе,
ну, слушай, мы меняемся страшно. Мы еще не знаем, как это все на нас влияет. Конечно, это все входит в общую неисправность человечества. Но если мне купили килограмм помидор, и оно стоит у меня на кухне при 30-градусной жаре на улице уже месяц, и они такие же, как были месяц назад, значит, это не живое.
Да.
И это значит не растительное. Это значит не живое.
Это как соль или сахар, или что там, я не знаю. Соль.
Это да, это то, в чем жизни нет. То есть это не относится ни к растительному, ни к животному состоянию. То есть они сделали из этого что-то такое, что это не та пища, которую, в принципе, организм должен воспринимать. То есть они взяли какой-то контейнер, да, который называется помидора. Всунули в него какие-то там основы энергетические и предложили мне это в виде вот этой красной помидоры. А на самом деле это не помидора. На самом деле это скопище всяких химических элементов. Конечно, я от этого, организм мой живет, он питается от этого. Но это совсем не то, что должно получаться от природы. В итоге... Мы не знаем, мы только сейчас начинаем раскрывать, каким образом это воздействует на нас. Есть ли связь между этим и вообще нашим нравственным, нашим общественным поведением, нашим вообще восприятием мира. Во мне могут меняться при этом не только внутренние программы, а и сами элементы моего тела. Что интересно, когда-то, где-то 10 лет назад, 15, мы думали, что вот эти хакеры, которые вводят в компьютеры всякие вирусы, там всякие, они могут повредить только программы компьютерные, но не саму железку.
Да.
А в итоге мы убедились, что они могут повредить и сами железки. Вот что интересно.
Да, то есть они могут компьютер развалить?
Да. Вот, ну, это можно отдельно поговорить. К чему я это хочу сказать? Что мы не представляем последствий вот этих генномодифицированных всех продуктов. Ну, у них есть очень простая отмазка. Они говорят, в таком случае мы бы не смогли бы вообще бы прокормить. А так, смотрите, люди живут.
Это так вообще, в принципе?
Что?
Мы не смогли бы прокормить 7 миллиардов человечества или как?
Ну, какая разница? Так было бы не 7, было бы 3 миллиарда, 2 миллиарда. А что от этого, плохо или хорошо? Что?
Как вам сказать? Ну, я не знаю.
А нет, чего минуточку.
Бы, чего бы люди, что? Почему было меньше людей, я немножко не понимаю.
А если бы люди жили 30-40 лет, а не 70-80?
Да.
Я не понимаю. Если у тебя сейчас есть возможность жить 300 лет, и вдруг ты смотришь на свои 80-90, а человек 50 лет назад 40-50 лет, ну так всегда тебе будет казаться, что это какая-то грань, какая-то граница, что-то не... Нет.
То есть последствия существуют от этого смешения?
Последствия очень большие.
Вы сказали...
ничего в мире просто так менять нельзя. Но они правы с их точки зрения, что если мы не сделаем такие овощи, то тогда у вас их просто не будет на столе. Или они будут стоить такие цены, что пока мы их довезем, пока мы их разгрузим, пока они прилетят вообще откуда-то, неизвестно откуда, и все такое прочее, то есть вы вынуждены будете питаться пластиком.
Вы еще сказали о каких-то нравственных последствиях. Существуют нравственные последствия, внутренние? Изменение взгляда на мир, вы сказали, существует это в принципе?
Все это существует в худшую сторону, потому что мы удаляемся от природы, и в то же время благодаря этому мы начинаем понимать тот тупик, в который мы пришли. То есть это закон отрицания-отрицания.
То есть что мы от нее удаляемся.
Что мы удаляемся, и нам от этого хуже, хотя в принципе животному нашему лучше, а вот человеку в нас становится хуже.
То есть вы считаете, что надо действительно удалиться, чтобы понять, что мы удаляемся? Да?
Так в любом деле. Осознание зла, оно не может быть другим.
Невозможно ни разумом данным человеку, ничем невозможно это постичь.
Никак. Это должно быть только из ударов.
Тогда, если можно, вот что такое это внутри меня? Скота твоего не своди с другой породой, поля твоего не засевай зерном разнородным, одежды не смешанной ткани не одевай. Что это такое вот с нашими вот желаниями, то, что мы говорим? Вот внутри человека, работа человека. В чем здесь должна состоять?
Прямо правая и левая линия.
А, две линии не соединены.
Да, ты не имеешь права. Ты должен работать именно... ты должен в каждый свой поступок, свои мысли или желания, смотря как ты это выполняешь, ты должен выполнять так, чтобы оно было или на отдачу, или на получение направлено так, чтобы осознавать, что это получение ради отдачи или отдача ради получения. Чтобы был правильный анализ, главное, свойств человека.
А когда говорится, допустим, о породе, о скоте, о поле, и дальше говорится об одежде.
Ну, так это на разных уровнях твои желания.
Это как раз животное желание, растительное, как мы говорим, да. И неживое, да?
Да. Разного уровня желания. Все в человеке. Человек – маленький мир. Это наша первая установка. Потому что согласно восприятию мира, мы же тоже считаем, что это все находится внутри нас. И мы только проецируем своими чувствами это все существующее в нас, вне себя.
Еще один закон мы успеем разобрать. Звучит он так. Если человек, ну, честно говоря, повторяется, но на каком-то другом уровне. Если человек ляжет с излиянием семени с женщиной, а она раба, обрученная мужу, но еще не выкупленная, или свобода не дана ей, то оба должны быть наказаны. Но смерти они не должны быть преданы, ибо она не была освобождена. И пусть принесет он повинную жертву свою Богу ко входу в шатер, и искупит Коэн его грех, который он совершил, принеся барана в повинную жертву перед Богом. И прощен будет ему грех его, который он совершил. Друг.
Это очень
серьезно.
Непростые условия. То есть, как тут рассказывать про Малхут, про желание, которое еще не исправлено, которое еще не свободно, и которое взаимодействует с первыми девятью сферотами.
Вот как, что такое? Человек ляжет с излиянием семени с женщиной, а она раба, обрученная мужу, но еще не выкупленная.
Да, то есть, с одной стороны, она, в принципе, она ему не подходит, с одной стороны. С другой стороны, она обязана выполнять его желание.
В общем-то, она обрученная, как бы говорится.
Нет, как рассказать о парцуфе, о духовном состоянии, когда отдающая часть мужская, получающая женская, находится между собой в таком состоянии. Желание, оно еще не свободно, в нем нет ни своего сокращения, ни своего экрана. Мужская часть, она свободна, и она желает таким образом
наполнить,
работать с этим желанием, хотя оно еще не исправно. То есть проблема не в женщине, конечно, а не в женской части, а в мужской части. Потому что вы еще неисправленный Малхут, он уже начинает работать на отдачу. Это неправильно. Значит, если таким образом сделано действие, раскрывается, значит, каким образом теперь он может его доисправить? Так что он делает при этом?
Дальше так.
Приводит его к Коэну.
Да, приводит к Коэну. Дальше.
То есть они должны подняться на следующую ступень, выше оба.
То есть он и пусть принесет повинную жертву свою Богу.
Да.
Ко входу в шатер. Угу. Дальше. И искупит Коэн его грех, который он совершил, принеся барана в повинную жертву перед Богом, и прощен будет его грех его, который он совершил.
Да. То есть именно вот на ту часть, на которую Малхут не была свободной, он ее должен сейчас добавить и вознести к свойству бины.
То вот эта часть, на которой он не был свободен, это вот есть жертва, это, которую он приносит?
Да, 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 да. То, что женщине не хватало, но женской части, Малхут, до того, чтобы правильно с ним совокупиться, с этими девятью сферотами. То есть, чтобы принять ради отдачи весь свет, который он
не просто
в нее ждет. Это на каждом этапе исправления есть у тебя тысячи таких неправильных возможностей. Это внутреннее ведь исследование человека, анализ, когда он может себя правильно увидеть или нет, с какими желаниями он работает, находятся ли они в свободном состоянии или нет. То есть, а если начнешь получать какие-то наполнения, то это тебя мгновенно не купит, не станешь ли ты при этом снова рабом. Угу. Это невозможно практически заранее предусмотреть. То, что говорит Тора, она предусматривает абсолютно все случаи, потому что все они всегда случаются.
То есть, в принципе, здесь говорят...
Но в этом нет ничего страшного, так это есть исправление. Угу. На следующем уровне, потому что исправляется всегда в третьем высшем парцуфе. То есть это мужская часть, женская часть и высший парцуф, Коэн.
А вот скажите, пожалуйста, вот раба, которая обручена мужу, то есть она относится к мужу.
Да.
Да, а вот как бы, а человек ляжет с этой женщиной, допустим.
Да, то есть они не подходят друг другу.
Не подходят друг другу, это говорится.
Да.
И говорится о том, что это преждевременно как бы наполнять, преждевременно делать
это. Он не может работать с этим желанием.
А он работает с ним.
Да. То есть он желает отдавать, он желает работать ради Творца. Угу. Он желает, в принципе, совершить духовное действие, но не до конца проанализированное, проверенное, потому что в этих свойствах он, может быть, этого и не знал. Тут есть еще очень много вариантов, да, разных. Вот. Но получилось так, что контакт между первыми девятью сферотами, десятым желанием не произошел. То есть ну, не подходит пока еще это желание, поэтому она оказалась относительно него несвободной, обрученной и так далее.
Ну, то есть я понимаю, то есть это преждевременное желание наполнить...
Недоисправленное желание человека, с которым он желает работать, на отдачу.
На отдачу.
Искренне.
Да.
И вот что из этого
получается. Поэтому...
Но он потом это исправляет, вот докупает это, что называется.
Поэтому там говорится, что ненаказуемое это, да, то есть он это понимает.
Ну, есть у него как бы наказание, он должен принести жертву, то есть ту добавку, которая необходима для того, чтобы искупить. Теперь, что значит искупить? Или таким образом он добавляет, и, допустим, тогда может быть сказано, и она становится его женой, угу. То есть уже все он добавляет ей исправление от себя к ней, и таким образом они становятся вместе одним парцуфом. Угу. 9 сферот, это 10-е, Малхут, и уже исправлено. Или нет, или он просто искупляет от свое действие. То есть то, что в желание я, в Малхут, в эту женщину, женскую часть, вошел свет, то это надо исправить, чтобы она вернулась к своему предыдущему состоянию.
Ну, в общем-то, приблизились. Ну,
пока на себе не почувствуешь, все равно не поймешь.
Ну, это непросто. Ну, в принципе приблизились. В принципе,
есть
что-то, да. То есть то, что ты преждевременно пытаешься наполнить, то, что тебе нельзя наполнить. Потом ты приносишь эту жертву, как бы осознавая это.
Это дополнительное исправление.
Дополнительное исправление.
Жертвы нет вообще. В том понимании, что курбан – это от слова «приближение».
Это что больше, осознание? Вот просто я хочу завершить сейчас это.
Исправление.
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 Под исправлением что большое. Вы подразумеваете, когда вы говорите
исправление? Исправление желания с эгоистического на альтруистическое.
То есть так или иначе оно было эгоистическим, это желание, поскольку...
Относительно этой женщины, да. Он за свой поступок с женщиной должен теперь ее исправлять и себя.
Понятно. Ну, то есть...
Ну, более-менее. Продолжим в следующий раз.
Все, спасибо большое, дорогие друзья. Мы продолжим, то есть, разборку, объяснение законов этих непростых, но все-таки мы двигаемся с вами, двигаемся к Эрец Исраэль. Спасибо большое, до свидания. До свидания.